Всем привет, это подкаст «Пошаблим». Меня зовут Асем, я занимаюсь популяризацией вин.
Я Зауре, бывший финансист, который увлекся вином.
Привет, я Анастасия, шеф-сомелье винотека Мега.
«Пошаблим» — это подкаст для тех, кто интересуется вином и не только. Этот подкаст делает винотека Мега, у нас авторская кухня и более 700 позиций вин со всего света.
Вы можете слушать наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке и CastBox.
А также теперь наш авторский проект – подкаст «Пошаблим».
Тема сегодняшнего эпизода – винные мифы. Тема достаточно избитая, но, с другой стороны, к сожалению, она популярная и существует. Как бы нам не хотелось ее избегать, обсуждать придется.
Да, особенно на нашем рынке, который только-только начал развиваться. Только сейчас мы видим, что идет большой интерес к вину со стороны новичков, скажем так. И у каждого новичка основные понятия остались на каком-то таком уровне, когда много-много предрассудков, масса вопросов, и не всегда они могут эту информацию где-то найти.
Да, мы крутимся в этом, скажем так, профессиональном более круге, да, винном, и нам кажется, что все знают из-за этого. А на самом деле, если просто выйти на улицу и поспрашивать у людей, что они думают о вине, о том, как его правильно производят, они не смогут ответить на эти вопросы. Но даже если попросить их перечислить какие-то сорта винограда, вот я уверена, что многие затруднятся ответить на этот вопрос.
Не приставайте, девушка, ко мне на улице, вам ответят так, наверное, да?
Ну, на самом деле, допустим, наши родители какие-то вещи знают, потому что в советское время, вот, допустим, рислинга не знают,
Саперави очень многие знают. Грузинские вина были тогда популярны.
Но, опять же, в советское время те вина, которые выпускались, не всегда были хорошего тоже качества. И как-то какая-то странная, мне кажется, осталась культура после вот этого советского периода, потому что очень сильно в голове наших родителей укоренилось понимание, что вино должно быть сладким, каким-то обязательно красным, поэтому, в принципе, у нас потребление на душу населения красного вина исторически намного больше, чем белого. Хотя во всем мире тренд сейчас уже в обратном, и у нас, слава богу, тоже это видно, что белые вина набирают популярность. Я думаю, что это тоже связано, наверное, с тем, что, в принципе, в Казахстане средний возраст, если смотреть на население, это 31 год. Мы страна, которой просто повезло. Несоизмеримо с другими странами, да, то есть вся Европа стареет, весь мир стареет, а у нас молодая страна, и с каждым годом у нас все больше и больше повышается рождаемость. И я думаю, что поэтому, в принципе, и растет, да, интерес к вину, потому что молодые люди еще о здоровье так сильно не задумываются, как наши родители, которые уже перестали практически пить вино. А молодежь все больше и больше заинтересована западной культурой, да, и в том числе и потреблением вина.
Мне кажется, наоборот, заинтересованный в своем здоровье человек, и хорошо, если это молодой человек, то есть с молодости, он как раз-таки идет к тому, чтобы пить вино. И родителям это надо внушать и пропагандировать. То есть вино – это здоровье, я в этом абсолютно уверена. И, да, и, в общем-то,
это мы знаем как профессионалы, которые уже вникли, что такое правильное производство вина. А ведь многие до сих пор думают, что существует порошковое вино.
Ой, ну это вообще, это даже не миф, я бы сказала, да, это какие-то сказки, не знаю, погреба или там черного леса.
Лешего.
И лешего, в том числе винного. Да.
Самое интересное, вот мне интересно, откуда вообще родился этот миф, да, то есть я не знаю, либо это наследие советского периода, якобы тогда делали, но вряд ли было большое количество виноградников, в какой-то период даже было самые большие площади в мире СССР занимал по виноградникам.
Я думаю, что во времена Советского Союза загреметь, да, за так называемую решетку, за подделку, за производство порошкового вина можно было не просто там ой да ну, а и на очень приличный срок.
Ну, значит, это в 90-е появилось.
Скорее
такое.
Всего, Юпи. Да. Плохие годы. Леший попутал, что называется. Ну, раз уж заговорили, то давайте, да, технически остановимся на том факте, что порошковое вино, точнее, порошок из винного сусла произвести можно. То есть технически это возможно. Винное сусло можно выпарить до сухого остатка. И если к нему добавить спирт, то, вероятно, я не пробовала такие вещи, честно, вероятно, вы получите некое подобие винного напитка. Будет ли это вино? Однозначно нет. Это не будет даже его жалким подобием, потому что этот напиток будет лишён напрочь винных ароматов. А ароматы, ароматические соединения – это то, что формирует букет вина. Без букета вина мы не будем разговаривать и обсуждать вообще качество вина. То есть винный напиток с помощью винного порошка произвести можно, вероятно, можно и выпить. Какие последствия вас постигнут, я не возьмусь рассказывать, еще расскажу, сама не пробовала. Слава богу, мои друзья, гости, клиенты нашей винотеки, люди, которые доверяют мне с выбором вина, тоже не были замечены в употреблении таких пакостей.
Да, мне кажется, это просто даже экономически нецелесообразно.
Это очень дорого будет.
Выпарить, получить порошок по цене золота и потом обратно заливать водой и спиртом – это еще дополнительные затраты. Абсолютно бессмысленные,
мне кажется. Это примерно как, представьте, ну, может быть, аналогия не самая правильная, но она именно ту ассоциацию вам и даст. Какой у вас любимый парфюм, Ася?
Ну, к сожалению, я не пользуюсь парфюмом последние 6 лет, поэтому не могу ответить.
Вот так вот работаешь с коллегой, да, и узнаешь интересные факты. Хорошо, Зауря, у вас есть любимый парфюм?
Монталь.
Прекрасно. А представьте свой любимый Монталь. Вот сейчас, ну, не знаю, опять же, кризис, времена такие, да, поставки закроются. Ну, а вдруг будет еще хуже, чем есть. А вы жить не можете без своего аромата, и вам он вот, ну, обязательно нужен. А тогда рекомендую вам сейчас уже имеющийся у вас Монталь выпарить до сухого остатка и добавить к нему спирт. Как вы думаете, вы получите свой любимый парфюм в конечном этапе производства?
Я думаю, нет.
Вы будете пользоваться таким парфюмом?
Нет.
Ну, вы же его так любите.
Ну и что? Я буду ждать. Как и ждут эту первую любовь. Юные девицы.
Ну, вот это примерно то, что произойдет с винным порошком, так называемым, если к нему добавить спирт и представить, что вы пьете вино. Это не будет вином. Это будет жалкое подобие, вообще имитация провальная, при этом очень дорогостоящая. Зачем и кому это нужно, я не понимаю, честно.
При этом я сделала опрос в Инстаграм, существует ли порошковое вино, и 70% моих подписчиков ответили: существует. К сожалению, надо, значит, еще заниматься просветительской деятельностью, да?
Я думаю, да.
Чем мы этим подкастом, кстати, да, пытаемся сделать.
Мы, да, эту тему начали, и поскольку мы работаем вместе, я думаю, да, что судьба наша такова, что мы будем этим заниматься. Порошок можно где-то найти. Не хочется называть никакие площадки для продажи и так далее, но потому что, еще раз, я эту тему никак не поддерживаю, не понимаю ее сути. Я просто могу подтвердить, что технически это возможно сделать. Но это не будет вином.
Я бы сказала, что практика распространена даже такая, что виноматериал привозят. Да, может быть, это вино произведено в Казахстане, но сам виноградный сок, он не из Казахстана. То есть у нас, допустим, после советского периода и когда вот Горбачевская эра, которая привела к тотальному запрету и вырубке виноградников, у нас на самом деле в Казахстане не так уж много-то их и осталось. Поэтому, когда мы видим локальное производство и огромные цифры, мы должны понимать, что это, да, у нас это разливается, но не факт, что сам виноград выращен в Казахстане. Его, скорее всего, привезли в Узбекистан или еще с какого-то другого региона, даже, может быть, не знаю, с Молдавии, цистернами, и уже здесь разливают. Вот это вот как бы экономически понятная схема, когда сам виноградный сок приезжает, и здесь уже его разливают. Но вот что порошок привезли, это вообще для меня кажется нонсенс.
Да нет, давайте забудем об этом. Это не стоит ни пробовать, ни производить, ни пить. Все, закроем тему. Технически сделать можно, зачем, непонятно. Опасно для здоровья, но я уверена на 80-90% в этом.
Ну вот следующий миф, который мы столкнулись с этим, да, когда видят на бутылке стикер, как вы знаете, у нас требование законодательное, чтобы обязательно была информация о составе вина, о производителе, об импортере на двух языках, на русском, на казахском. И импортеры вынуждены оклеивать бутылку дополнительной этикеткой, на которой эта информация располагается. Так вот, когда наши потребители видят эту этикетку, они думают, что это произвела компания-импортер. А по факту история абсолютно банальная. Мы, как импортеры, многие не производят это. Это просто требования законодательства и оклейка уже существующего импортного вина, знаменитого даже, дополнительным стикером с информацией.
Да, получается, что не так давно к нам в винотеку приходила женщина, как раз начала рассматривать весь ассортимент вин, и везде, где были этикетки на казахском и русском языке, она почему-то сделала умозаключение, что вот это произведено в Казахстане, да, там привезли какой-то виноматериал и разлили здесь, вот, почему-то она так сказала. Кстати, ремарочка, да, сусло и виноматериал – это виноградный сок, вот.
То, что подлежит дальше производству, то, из чего делают вино. То есть это не просто виноградный сок, который разливают в бутылки, его можно пить. Сусло – это виноматериал.
Пришли к тому же. Но давайте поговорим о том, что вот часто... Кстати, на дегустациях я замечаю, вам часто задают, Анастасия, такой вопрос. Расскажите о том, как сочетать блюда и вина, да? И вот все начинают вспоминать это правило: белое к рыбе, красное к мясу. Вот насколько оно рабочее? Вообще, что правильно делать, как правильно подбирать?
Это правило можно считать рабочим, таким базовым, ну, после которого можно уже давно поставить запятую и совершенствоваться в подборе вина к блюдам, не обязательно придерживаясь вот именно этой, ну, такой аналогии: белое к рыбе, а красное к мясу. Тем не менее, вы не ошибетесь, если сделаете так, однако вин на рынке уже так много, и у нас в винотеке все время меняется ротация брендов, мы все время предлагаем что-то новое нашим гостям, поэтому интереснее, конечно, уже подбирать по-другому. Если коротко, то легкое красное вино, не выдержанное в дубе, например, да, молодого винтажа, можно хорошо подобрать, например, какой-то жирной рыбе, да, с хорошим соусом, и, ну, почему-то сейчас в голову коктейль приходит, да. Вот коктейль, например, с пино-нуаром новозеландским, да, без выдержки в дубе, прекрасно, с цвайгельтом австрийским. Мы не так давно обсуждали австрийские вина в нашей компании, вот, это тоже будет очень интересно. А белое вино, наоборот, с каким-то возрастом, с каким-то интересным происхождением, с выдержкой в дубе. То, что дает вину тело, то, что ему дает потенциал к совершенствованию, к выдержке, к более такому выраженному серьезному характеру, можно сочетать с холодной мясной нарезкой.
С белым мясом.
С белым мясом совершенно легко, и это будет вкусно и правильно, да. То есть, ну, не знаю, так вот сейчас хочется назвать, например, Бодега Муга, испанское вино очень известное, очень интересное. А что еще? Ну, почему-то Испания в голову приходит с выдержкой, да, такие интересные риоханские белые вина, они такие выраженные, с очень таким серьезным характером, и вот это вот к цесарке, например, к индейке будет чудесно. Главное, чтобы при подаче белого серьезного вина, ну, только то, что я перечислила со всеми вот этими вот категориями, блюдо не было слишком горячим, потому что белое вино принято охлаждать, а горячая подача блюда может родить диссонанс в ротовой полости. Поэтому блюдо должно быть теплым, разумеется, не охлажденным, но вино не должно быть ледяным. Да, вот этот вот момент, пожалуйста, для себя
тоже
запомните.
Я бы хотела поделиться своим одним впечатлением. Очень хорошее сочетание получается. Если вы будете... возьмете игристое розовое вино и курт нежный, полумягкий. Вообще такое сочетание замечательное.
Розовые вина набирают популярность у нас, да, и розовых вин в процентном соотношении в винном мире производится меньше, чем белого и красного, а хорошего розового вина еще меньше. Поэтому розовое вино подлежит, ну, детальному подбору с какими-то блюдами, это будет очень вкусно всегда. И это можно сочетать и тартары с тунца, например, из лосося. Но, кстати, к тартару из тунца можно подобрать и красное вино, и это тоже будет классно.
А вот я вам как раз-таки расскажу про свое предубеждение, свой миф, как говорится. Я раньше, до того, как начала увлекаться вином, считала, что розовое вино получает путем смешивания белого с красным. И впоследствии, когда я уже стала приобщаться к этому чудесному миру открытий истории и всего прочего, было такое серьезное потрясение узнать, что виноградный сок из винограда, он всегда белый, а красный цвет получается только благодаря кожице винограда, который может быть... В зависимости от того, как долго на этой кожице выдерживается виноградный сок, получается яркость цвета, насыщенность и, опять же, и вкусовые качества тоже сильно меняются из-за шкурки винограда.
Все верно. А еще красные сорта винограда тоже есть некоторая градация по содержанию антоцианов. Это красящие вещества, которые присутствуют в кожуре винограда. И есть некоторые красные сорта, которые не дают сильно окрашенные красные вина. Именно потому, что вот этих вот веществ, именно этого фермента, очень мало в кожице винограда. Это, например, у нас Пино Нуар, Цвайгельд. На цвет вина, именно красного вина, влияет содержание антоцианов, те вещества, которые присутствуют в кожуре винограда. И сорта красного винограда между собой тоже очень сильно различаются. Есть несколько сортов, которые не дают сильно окрашенные красные вина. И не надо считать это за ошибку, если вы, например, видите в бокале нежный прозрачный рубиновый цвет. Большинство пино-нуаров будут выглядеть именно так, и это феноменальная особенность этого сорта – невысокое содержание антоцианов в кожуре.
Но при этом, кстати, есть 2 или 3 сорта винограда исключения, у которых сок тоже красный, да?
Есть.
Саперави.
Саперави, конечно, мы назовем в первую очередь. И здесь еще тогда один миф. Если вино красит губы и зубы, то вот это может быть порошковое вино.
Краску
или,
добавили.
Да, или что-то там с ним не так, или оно не настоящее, поддельное. Ну вот только что, я надеюсь, мы этот миф развенчали. Да, это именно уровень антоцианов, содержание в кожуре. Если оно повышенное, а саперави обладает именно таким свойством, то, безусловно, конечно, зависит еще от объема вина, который вы выпьете. Вероятно, полбокала или бокал не дадут вам серьезной синей окраски губ. Но если вы выпьете бутылку саперави, то это гарантированно. Ваши губы поменяют свою окраску.
На несколько дней.
Ну нет, не на несколько дней, а всем не пугайте людей. Ну, на несколько часов это точно.
Я вспоминаю про свою поездку в Грузию, и мне довелось попробовать много красных вин, и на самом деле несколько дней.
О да, Грузия — это прекрасная страна, там, по-моему, и завтракать начинаешь с вином. Поэтому представляю.
Как мне сказал один грузин, мы рождаемся, а впитываем вкус вина с молоком матери.
Но в Грузии вино ни в коем образе не сочетается с пьянством. Да? То есть это культура целой страны, одна из самых старых винных культур, порядка 5-6 тысяч лет, и это доказано. Поэтому, конечно, в Грузию обязательно надо поехать каждому, кто считает себя винным любителем, хотя бы раз.
Ну вот еще одно на ум пришло предубеждение, что грузинские вина не могут стоить дорого.
Могут еще и как. И в последнее время, ну, Грузия развивается, безусловно, да, так же, как и любая другая винная страна.
Есть прекрасные производители, частные винодельни, у которых и наград масса, и вина очень достойные. И, естественно, такие вина не могут стоить дешево.
Ну, Челти – это, да, это такое очень качественное винное производство. Это ребята, которые производили вино согласно собственным убеждениям всегда. И несмотря на то, что у них виноградники находятся в лучшей зоне Кинзмараули, Кинзмараули – это не просто название вина, это зона внутри региона, они не хотели делать именно это вино, потому что Кинзмараули – это полусладкое красное вино. Они хотели производить именно сухое вино. Кинзмараули делается из сорта винограда саперави, о котором мы только что говорили. Вот. И тем самым, своим вот этим желанием и решением производить сухое вино, они лишились маркировки Кинзмараули, которая им давала, не знаю, сразу же успех для продажи. Вот сейчас они делают это вино, вот, потому что очень много потребителей просили об этом, но вот я их запомнила именно этим решением.
Самое интересное, что люди же приходят и спрашивают, да, а у вас есть Кинзмараули? То есть они до конца не понимают, что это за этим стоят какие-то определенные сорта винограда,
это
да, что это
саперави.
Регион, да.
Кинзмараули – это только саперави и всегда полусладкое вино, согласно винному закону Грузии, так, если коротко. А зона Кинзмараули находится в Кахетии, и Кахетия – это ведущий, наверное, винный регион грузинский, но не единственный. Хванчкара находится, например, в другом регионе. Это Рача-Личхуми и другие сорта винограда.
Какие? А может, вы назовете сорта?
Александраули и Муджуритули.
Потому что вот когда к нам пришел какой-то покупатель, я там оказалась в винотеке, тоже консультировала, и он говорит, мне нужно Кинзмараули. Я говорю, прям Кинзмараули у нас нету, но у нас есть из сорта винограда саперави вот такие вина. Он говорит, не знаю, не хочу.
Ну, предубеждения иногда уводят людей, к сожалению, не в ту сторону, да, то есть они ограничивают выбор, они лишают удовольствия, недоверие к профессионалам, ну, к сожалению, что надо с этим бороться.
Ну, однозначно существует барьер, для новичков, потому что вино все равно ассоциируется с каким-то определенным уровнем достатка, что это достаточно дорогое удовольствие, что если это что-то такое прям изысканное, для этого надо там другой уровень развития иметь. Ну, это ошибочное, на мой взгляд, мнение. То есть всегда на любой карман можно найти достойный экземпляр, который будет удовлетворять и качеством, и приемлемой ценой, и впечатлениями, и историей. Сейчас, к счастью, мировой рынок настолько развился, что с любого региона что-то интересное можно найти.
Самое интересное, что где-то лет, ну, условно говоря, там, с 21 года, да, там, и лет до 27, я всегда была фанатом пива и всегда только пиво пила. Ну, это может быть такой наш столичный тренд. В столице все пьют пиво почему-то по пятницам. А потом я, попав на одну дегустацию, постоянно начала ходить на различные винные дегустации. Ну, как только они появились, да, там, их было, к сожалению, не так уж и много, но я их не пропускала. И вот, вот то, что вы сказали, Заури, у меня некоторые подруги начали говорить, ну что ты там из себя строишь, там...
Интеллектуал.
Вся, и да, вся такая культур-мультур, пиво не пью, только вино. То есть и уже, ну, к сожалению, кстати, круг как-то изменился и сузился, кстати, общение.
У меня наоборот, у меня наоборот. У меня, я сама с пивного рынка, как говорится, да, с финансового, с пивного рынка. И благодаря вину, наоборот, настолько расширился круг общения, потому что... Ты все время встречаешь новых людей на дегустациях, и вот масса выставок, масса производителей, с которыми хотелось бы общаться, масса ивентов, они идут по всему миру, это не только Европа, там, это сейчас вообще в тренде Гонконг, Сингапур, Китай, где уже собственные винодельни открывают, да, местные производители, и они уже тоже, да, добиваются огромных результатов, успехов. Вот, хотелось бы и туда съездить, там посмотреть. Да что говорить, даже у нас уже виден этот тренд по изменению. То есть есть уже собственные производители, которые удивляют. Достойные, это не просто там какое-то общедоступное вино, там стоящее массовое.
Но давайте все-таки детализируем. Недорогое вино – это какая стоимость? Вот чтобы не быть голословными, да?
На мой взгляд, от 5000 выше.
Зори?
Ну, я бы сказала наоборот, до 5000 тенге – это недорогое. 5-15 – это все среднее. Да, все-таки да.
Столичная штучка.
Все, что выше 20 000, это такая уже категория, что люди, ну…
Попытаюсь финализировать. Давайте возьмем за отправную точку для недорогого вина, ну, допустим, 4-5 тысяч, ну, 6, да, тенге. Вот. Как средняя номинальная 5 тысяч. Хороший Совиньон Блан из Чили, легко. Вердеха из Испании, можно. 5500, по-моему, у нас на полке стоит. Итальянская Пиногриджо, что еще у нас? Монтепульчано есть, есть Мерло из Венето. Франция. Это только то, что у нас на полке винотеки.
Да-да-да, Франция уровня EGP.
Совершенно верно. Лангедок, Шардоне, Гарнача, Сира у нас есть 4,5, по-моему, или 4,800. Ну, могу ошибаться.
У нас где-то, по-моему, от 3500 тенге начинается. Это венгерские вина и дальше выше-выше.
Ну,
да.
То есть за 4,5, за 5000 тенге можно приобрести качественное вино в винотеке, причем не в супермаркете, не надо бояться, да, приходить и выбирать вино в специализированном винном пространстве. Поэтому, надеюсь, мы этот миф развенчали.
Возвращаясь вот к мифам, да, мы пробовали новозеландские вина, обсуждали, пробовали австрийский грюнер, и в Австрии, и в Новой Зеландии распространены очень винтовые пробки, и опять-таки люди считают, что если это винт, это что-то дешевое и нехорошее.
Нет, ни в коем случае. Нет, не надо так думать, что это что-то дешевое именно и нехорошее. Мне вообще не нравится прилагательное, применимое к вину, дешевое. Это может быть более бюджетное именно производство бутылки вина. На качество вина это никак не влияет. Винтовая пробка говорит нам о том, нам, любому потребителю, не обязательно профессионалу, говорит нам о том, что это вино не следует долго хранить. Почему? Потому что винт, сталь, стелвин еще по-другому называют винтовую пробку, не дышит. То есть вино не дышит, оно не развивается. Раз оно не развивается, оно не имеет потенциала к выдержке. А если оно не имеет потенциала к выдержке, не стоит его хранить длительное время. Его просто надо выпить и получить удовольствие. В течение 3-4 лет это было бы идеально. Молодой винтаж, 3-4 года, он спокойно проживет, вот, и вы насладитесь этим вином. Если мы видим корк, пробку, произведенную из пробкового дерева, в любом случае вино дышит, и здесь уже можно говорить о потенциале к выдержке. Но здесь вступают в силу другие вещи. Регион производства, сорт винограда, было вино выдержано в дубе или не было. Я боюсь, что именно в теме винные мифы это будет слишком, если сейчас мы начнем обсуждать категории производства вина. Вот, не хочется пугать терминологии для нашей первой темы, для вот просто познакомиться, поговорить, я думаю, наверное, простым языком достаточно.
А еще мне кажется, вот есть такое, ну, не миф, а предубеждение, что если вот заходишь в специализированный магазин, там вот как-то все пафосно, все как-то вот, наверное, очень дорого, вот как-то там вот менеджер спрашивает неудобно. Я сейчас вижу такое изменение тоже в рынке, что все-таки людям нужен совет. Надо не стесняться спрашивать, и наши специалисты все готовы помочь, рассказать. Даже глупый любой вопрос, ну их в принципе не бывает глупых, да, то есть если есть вопрос, его нужно задавать. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях любые ваши вопросы. Мне кажется, мы все с удовольствием прокомментируем, дадим какой-то совет.
Да, к сожалению, есть такой момент, что люди стесняются задавать какие-то вопросы, да, ну, это, наверное, такая натура человеческая, не хочется никому показаться глупым, лучше не спросит и уйдет. А мне кажется, вот это, ну, мое личное такое качество, я всегда спрошу. Даже если я не знаю, не понимаю, о чем речь, лучше спрашивать, зато вы как больше узнаете, да, о чем-то.
Я думаю, команда нашей винотеки отличается именно вот такой дружелюбностью и открытостью. У нас не возникает вообще ощущения, что мы как-то снисходим до своих гостей. Мы общаемся абсолютно на равных. И если я сама прихожу, например, в какой-то компьютерный магазин, да, или вот, ну, с Маком у меня были проблемы, ну, я в нем мало что понимаю, честно. У меня другая специализация, и вообще я гуманитарий и сомелье. То есть, разумеется, я прихожу и спрашиваю о том, почему так? Вот что происходит, сделайте мне быстро и просто и объясните, чтобы я понимала. И это нормально. Люди-профессионалы объясняют мне. Я тоже не чувствую, что они надо мной как-то смеются или, не знаю, считают меня глупой. Нет, это нормально. Это нормально знать что-то лучше и не знать чего-то другого. Но просто если ты хочешь это узнать, то надо спрашивать. Надо приходить и надо доверять профессионалам.
Да, не надо считать всех винных там специалистов или сомелье снобами.
Нет, абсолютно. Мне кажется, мы не снобы. Мы больше, может быть, сибариты по-хорошему, да?
Гедонисты.
Да.
А звучит как матершинное слово.
Нет, мы хорошие. Почему мы назвали свой подкаст «Пошаблим»? Шабли – один из легендарных винных регионов мира. Это Север Бургундии, это сорт винограда Шардоне, это 4 градации уровня вина, это 6 клима, 7-й, который принадлежит определенному домену и находится в фамильной собственности. Здесь можно рассуждать и рассказывать об этом регионе факты, которыми владеют все профессионалы. Но «Пошаблим» звучит гораздо веселее и легче. «Пошаблим», «Пошалим», «Посмеемся». Но, тем не менее, Шабли – это давно известный, очень серьезный винный регион. И, разумеется, наших знаний профессиональных хватит и пошутить, и рассказать, и научить.
У нас, кстати, в винотеке есть классный мерч, и есть худи с такой надписью винного цвета.
Ой, новая терминология, давайте. Что такое худи?
Мерч? Что такое мерч? Мы обещали не умничать.
Это фирменные товары, футболки, кофты с капюшоном, сумки и прочее, штопоры, все, что касается маски.
С логотипом, всё, с логотипом одного производителя, да?
Ну, или с идеей, скажем, которая помогает продвигать бренд.
Есть же такой прикол. Худи для худых, толстовки для толстых.
Это все есть в винотеке, кстати, помимо вина. На самом деле мифов много, всех их можно развенчать, информации тоже много, иногда ее не хватает времени найти, допустим, да, где-то искать самому, поэтому и родилась такая идея записывать наши беседы, мы очень часто разговариваем, делимся какими-то впечатлениями, надеюсь, нашим слушателям будет интересно, и в будущем, если есть какие-то вопросы или темы, которые бы вы хотели, чтобы мы раскрыли, пишите, пожалуйста, в комментариях.
Да, подводя итоги, пару, да, таких итоговых каких-то выводов сделаем, что все-таки порошковое вино — это абсурд, может быть, оно и существует, как бы, но в теории, да, сделать его очень дорого, и на это не лишится ни один профессиональный винодел, чтобы не позорить свое имя. Если ваша ротовая полость, язык и губы окрасились, и зубы в красный цвет, бояться не надо, это никакая не химия, ничего подобного.
Вино всегда можно найти по хорошей цене, с хорошим качеством. Не надо думать, что это дорого и что это неприемлемо, и вы не сможете себе этого позволить. Это безграничный мир историй, путешествий, впечатлений, которые наполнят вас, как только вы прикоснетесь к бутылочке. Поэтому настоятельно рекомендую приобщаться. Это целый мир.
Винтовая пробка или пробка из пробкового дерева – это просто потенциал к выдержке. Это вино, которое обладает разным возрастом для выдержки. Приходите к нам, не бойтесь, задавайте вопросы, давайте пить вино вместе, давайте относиться ко многим вещам с юмором, а те вещи, которые надо знать, просто будем изучать.
Белое к рыбе, красное к мясу – это все-таки устаревшее понятие. Я вообще руководствуюсь тем, что то, что мне нравится, то я сегодня и открываю. И неважно, у меня стейк на столе или салат. Главное, чтобы мне было хорошо, вкусно и тепло на душе.
Красные вина все-таки лучше пить после белых. Я не удержалась. Да. Сначала белые, а потом красные.
Сначала игристые, потом белые, да. Потом красные.
Потом розовые, потом красные.
А потом еще крепленые вина. Потом еще у нас есть херес, портвейн, мадера. Но об этом мы расскажем в следующих подкастах.
Вы слушали подкаст «Пошаблим». Подписывайтесь на наши социальные сети в Instagram винотека нижний прочерк мега.
С вами были Асем, Заурия и Анастасия.
Всем удачи!